Если я вас спрошу, почему мы выполняем мицвы, вы, наверное, мне скажете, ну как? Я выполняю мицву, потому что в Торе сказано, что мы должны выполнять мицвы. И вроде бы вы дадите верный ответ. Но в Торе есть целый ряд мицв, которые упоминаются дважды. Есть, например, мицва обрезания, которая была дана Аврааму. Мы знаем, что Аврааму напрямую Бог до обрезания ничего не заповедовал. Из тех мицв, которые мы сегодня выполняем. Аврааму было сказано, например, покинуть свой дом и идти в Харан, потом идти в землю Израиля. Аврааму было сказано много индивидуальных вещей, но из мицв, которые мы сегодня выполняем, Аврааму ни одна из них не была сказана напрямую. Авраам знал, что это то, что Всевышний, в принципе, от людей хотел бы, то есть он знал, что это является желанием Всевышнего, но прямого указания Аврааму «соблюдай субботу» или «не ешь некошерное» не было дано. Единственное из мицв, которые мы сегодня выполняем, указание, которое было дано напрямую Аврааму, это обрезание. И, кстати говоря, именно поэтому Авраам не обрезался до 99 лет, потому что он знал, будучи пророком, что Бог даст ему это указание, он хотел это сделать, когда ему уже будет сказано. Он соблюдал кошер, соблюдал шаббус, он даже соблюдал Пейсах. Почему? Потому что мы знаем, что когда к нему пришли ангелы, он ел мацу, он отмечал пасхальный сейдер. Что он знал о пасхальном сейдере до того, как евреи вышли из Египта, даже до того, как они попали в Египет? Это отдельный вопрос, но факт то, что он знал, что есть такая мицва делать сейдер, он его делал, но эта мицва, это указание ему напрямую не было дано, и он знал, что так и не будет дано, поэтому он просто выполнял то, что он знает, Бог в принципе хочет от евреев. Однако обрезание он знал, что Бог когда-нибудь даст ему это указание, поэтому он ждал. Я хочу делать то, что мне Бог скажет, если он мне что-то конкретно скажет, поэтому Бог сказал ему обрезать свою крайнюю плоть, Бог сказал ему обрезать своих детей, поэтому он обрезал Ишмаэля в 13 лет, и когда у него родился сын Ицхак, он обрезал его и так далее. С тех пор евреи вроде бы стали обрезанными, но после этого в Пятикнижии отдельно говорится заповедь для нас делать обрезание. То есть Всевышний тогда сказал Аврааму делать обрезание и обрезать своих детей, и своих домочадцев, и свое потомство и так далее. И Авраам это сделал. Авраам, Ицхак и Яков были обрезаны. И вы, конечно, знаете всю эту историю с Шхемом. Евреи обрезались. Потом, во время дарования Торы, Бог говорит евреям делать обрезание. Мы сегодня делаем обрезание, потому что Аврааму было сказано делать обрезание, или потому что Бог во время дарования Торы нам сказал делать обрезание. Что является причиной нашего сегодняшнего обрезания? Когда мы обрезаем ребенка сегодня, то мы во время этой церемонии говорим, что это обрезание, это союз Авраама Авину, нашего праотца Авраама. Обрезание названо в честь Авраама. Было бы логично предположить, что обрезание, которое делается сегодня, делается потому, что Бог сказал Аврааму делать обрезание. Ну, секундочку. Если Бог уже сказал Аврааму делать обрезание, то зачем нужно повторять это во время дарования Торы? Уже сказано. Как ни странно, мы делаем обрезание сегодня, потому что Бог нам это сказал делать во время дарования Торы. Как насчет Авраама, Ицхака и Якова, наших праотцов? Сейчас мы с вами постараемся в этом разобраться. Что такое заповедь? На иврите заповедь – это мицва. И слово «мицва» имеет на иврите два значения. Вы это наверняка уже слышали, что мицва, с одной стороны, происходит от слова «цивуй», то есть указание, с другой стороны, от слова «соединение». На современном иврите «цватаем» – это плоскогубцы. Они сжимают что-то, соединяют что-то. Цевет – это группа, то есть соединение людей. Мы, выполняя мицву, с одной стороны, делаем то, что Бог нам сказал. Но это на поверхностном уровне. На более глубоком уровне мы, выполняя мицву, соединяемся с Богом. Если у вас есть человек, с которым вы хотели бы познакомиться, но он для вас чужой человек, вы хотели бы как-то с ним завести отношения, как можно с ним познакомиться? Либо вы можете его о чем-то попросить, и он для вас это сделает, либо вы можете сделать что-то для него, что он вас попросит. Когда я делаю что-то для кого-то, это меня соединяет с ним. Если вы кого-то любите, если вы имеете отношения с кем-то, тогда предполагается, что вы будете делать то, что этот человек от вас хочет, то, что он от вас просит. Если у вас есть друг, который просит у вас разные вещи время от времени, вы никогда не делаете то, что он хочет, то я подозреваю, эта дружба долго длиться не будет. И если у вас есть жена или муж, которые никогда не делают то, что вы от них просите, то, скорее всего, вам это тоже надоест. Я подозреваю. Не советую. Лучше, если вас просят любимые вам люди что-то делать, это все-таки выполнять. Почему? Потому что это нас соединяет. Я часто вижу, что когда мы не делаем то, что другой человек хочет, их это злит очень сильно. Почему? Почему тебя это злит? Потому что желание человека происходит из глубокого уровня внутри него самого. И когда человек выполняет то, что я хочу, то он соединяется с моими глубочайшими уровнями. Если он не делает то, что я у него прошу, так он отрекается от этого соединения. Поэтому, когда я выполняю то, что Бог от меня хочет, я соединяюсь с Богом, я соединяюсь с его глубочайшими уровнями, с высочайшими уровнями божественности. Мицва – это соединение. Однако это соединение появилось только в момент дарования Торы. Сказано, что до дарования Торы духовные и материальные части мироздания были разделены. Поэтому до дарования Торы не было концепции Святой Земли, она называлась просто Земля Канаанская, не было до дарования Торы понятия святого времени, и не было до дарования Торы понятия святого предмета. Когда наши праотцы выполняли мицву с каким-нибудь предметом, потом этот предмет мог бы быть выкинут. Сегодня мы, если мы выполняем мицву, используя какой-то предмет, этот предмет становится святым. Так вот, материальный и духовный мир с момента дарования Торы могут соединиться. Это значит, что мы, материальные люди, можем соединиться с Богом. Для нас после дарования Торы мицва стала орудием соединения с Богом. А до этого мицва была просто желанием Всевышнего, но этого соединения не было. Поэтому Авраам и ждал, пока ему будет заповедовано сделать обрезание, и не делал обрезание до этого, потому что он хотел, чтобы это обрезание было не просто выполнением того, что Бог хочет, а еще и соединением с божественностью. А соединение с божественностью происходит только тогда, когда тебе заповедуют что-то напрямую. Так вот, мы теперь с вами понимаем, что для нас мицва – это возможность связаться с божественностью. Мы поэтому выполняем все мицвы, потому что они нам были заповедованы у горы Синай. Кстати говоря, именно поэтому очень важно, выполняя мицву, выполнять ее именно потому, что ее нам заповедовал Бог. Если я не убиваю, потому что просто мне жалко других людей, то есть это вообще замечательно. Если тебе жалко других людей, это очень хорошо. Я надеюсь, что, по крайней мере, большую часть времени вы не горите желанием кого-то убить. Иногда бывает, конечно, но если это изредка, то это простительно. Но при всем при этом, если я считаю, что убивать нельзя, просто потому, что так я думаю, и все, конечно, то, что я считаю, что убивать нельзя, это хорошо. Но тогда, выполняя эту заповедь, я не соединяюсь с Богом, потому что я это делаю не потому, что мне это заповедовал Бог. Это делаю потому, что мой разум так мне диктует. Я соединяюсь со своим разумом. Я выполняю желание моего разума. Я мог бы выполнять желание Бога, вместо этого я выполняю желание моего разума. Если я праздную Пейсах и кушаю мацу просто потому, что мне маца нравится, а не потому, что Бог сказал кушать мацу, то этот элемент соединения с Богом отсутствует у меня. И поэтому мы с вами понимаем, что мы выполняем заповеди сегодня, потому что они нам были заповедованы у горы Синай. Звучит замечательно, и теперь все понятно. Но появляется вопрос. Если так, тогда зачем нам вообще рассказывать о заповедях, которые были даны нашим праотцам, в частности, заповеди Авраама сделать обрезание? Зачем Бог нам это сообщает? Вообще все истории о том, что делали наши праотцы, оказываются ненужными. Начни всю книгу Торы с момента дарования Торы на горе Синай, потому что тогда нам даются все заповеди. А все то, что было сделано до этого, оказывается вообще ненужным для нас сегодня. Мы, конечно, понимаем, что наши праотцы, при том, что это не было им заповедовано, выполняли заповеди от себя. И то, что они это делали по собственной инициативе, является для них большим достоинством. Сегодня мы с вами обязаны в выполнении заповедей. Сегодня, если еврей не соблюдает шаббас, если он не соблюдает кошер, если он не отмечает еврейские праздники, то он делает что-то не то. В этом есть что-то негативное в те годы, до дарования Торы. Если Авраам, Ицхак, Яков выполняли заповеди, это был плюс. Но если они не выполняли заповеди, они ничего плохого не делали. Для них заповеди был как дополнительный бонус. Сверх того, что они обязаны. Перевыполнение программы. Так что мы понимаем, что Тора нам рассказывает о них, чтобы просто описать их величие. Они от себя делали даже те вещи, в которых они не были обязаны, и они такие замечательные люди. Хорошо, это понятно. Но Тора, как вы знаете, это книга инструкций. Тора происходит от слова «указание». И очевидно, что если нам Тора описывает мицвы, которые выполняли наши праотцы, в этом должно быть какое-то указание, а не просто рассказ о величии наших праотцов. Так какое же указание содержится в этом? Зачем Торе, в частности, нам рассказывать об обрезании, которое сделал Авраам, если потом нам снова сказано сделать обрезание во время дарования Торы? Мы знаем, что Тора записывает только то, что нам необходимо знать в течение всех лет, которые описываются в промежутке времени, покрытым пятикнижием, происходило очень много происшествий, которые, может быть, занимали титульный лист во всех газетах. Но Тора нам о них не сообщает. Почему? Потому что для нас сегодня они не важны. Они являются частью инструкции, которую Тора нам дает. Если Тора записывает об обрезании Авраама, значит, нам что-то нужно из этого изучить. И мы сейчас с вами увидим, что при том, что выполнение заповедей нами сегодня является нашим методом соединения со Всевышним и методом привнесения божественности в этот мир, это соединение с Всевышним все-таки является в какой-то мере, в определенном аспекте, ущербным. Почему оно является ущербным? Потому что из-за заповедей, которые мы выполняем, божественность имеет возможность попасть в этот мир. То есть Бог своим присутствием в этих заповедях делает этот мир выше, лучше, делает нас лучше, помогает нам духовно расти. Это то, что Бог делает нашими руками, когда мы выполняем заповедь. Это божественность, которая вселяется в этот мир из-за того, что мы сейчас что-то сделали. Это замечательно. Но если бы Бог хотел, чтобы божественность была бы привнесена в этот мир, он бы на самом деле мог бы это сделать даже и без нас. Зачем мы ему нужны? Мы ему нужны, потому что не только он хочет, чтобы божественность была привнесена в этот мир, а он хочет, чтобы этот мир сам привнес божественность в себя. Он хочет, чтобы мы это делали. Ему дорого то, чтобы мы, как часть этого мира, сами привнесли в этот мир, то есть в себя, божественность. Если мы должны это делать сами, значит, мы должны это делать своими усилиями. И вот здесь вот и есть основное понимание разницы между заповедями Авраама и заповедями евреев сегодня. Потому что Авраам не был заповедован выполнять заповеди Торы, и поэтому он их выполнял полностью своими усилиями. Он сделал по собственному желанию. Для него это был дополнительный бонус. Для него это была личная инициатива. Это были его инициатива, его усилия. Он это делал от себя. Мы, сегодня выполняя заповедь, эту часть от себя на каком-то уровне потеряли. Мы выполняем заповедь, потому что Бог сказал. Я встречаю традиционных евреев, которые говорят, ну, что поделаешь, родился я уж евреем, хотел бы я кушать креветки и сало, хотел бы я гулять в этих местах, которые где в синагоге нельзя произнести, но что поделаешь, родился я уж евреем, приходится мне из-за этого страдать, и поэтому не могу я все это делать. Ну, что поделаешь, родился я евреем. Конечно, мне этих евреев очень жалко, что они так смотрят на еврейство, но так можно смотреть на еврейство. Это один из методов, как люди могут посмотреть на еврейство. Что поделаешь? Мы можем сегодня посмотреть на себя и сказать, слушайте, почему я соблюдаю шаббат? Ну, что поделаешь, Бог сказал. Все, Бог сказал, я это делаю. Я это делаю по его указанию. Собственной инициативы у меня в этом не может быть. Мне сказано, когда мы видим, что Авраам, Ицхак и Яков, наши праотцы, выполняли заповеди по собственной инициативе, то мы понимаем из этого, что эта часть выполнения заповедей тоже должна присутствовать. Что я имею в виду? Я вам сейчас приведу практический пример. Когда есть муж и жена, которые живут вместе, любят друг друга, и вот представьте себе, что жена просит мужа что-то сделать, и он всегда выполняет то, что она просит. Муж просит ее что-то сделать. Она всегда делает все, что он хочет, безукоризненно. Я уверен, что именно это происходит во всех ваших семьях. То есть у меня даже нет вопроса. Вам не нужно представлять о таких теоретических парах. Это просто у вас каждодневная жизнь именно проходит таким образом. Но вот у этой пары есть одна деталь, которая очень отличает эту пару от вас. Муж делает только то, что его просит жена, и ни шагу больше. И жена делает только то, что просит муж, и не двигает пальцем для него ни одну секунду, никогда. Ты меня попросишь, тебе сварить обед, я его сварю. Ты мне попросил суп и салат, я сделаю суп и салат. А хлеб? А хлеб ты мне не сказал? Ты меня попросила сходить в магазин, я схожу. Но если ты вдруг не попросишь, все. Вроде бы так жить, может быть, на функциональном уровне можно. Но представьте себе, у жены день рождения. Она говорит, мне муж даже открытку не подарил. Муж говорит, а ты у меня не просила? Она сидит и думает, а действительно? Я же его не просила. Моя вина. Нужно попросить. Она приходит к нему на следующий день рождения и говорит, муженек мой дорогой, подари мне, пожалуйста, открытку. Он скажет, конечно, с радостью пишет ей открытку. Сколько удовольствия такая открытка, думаете, принесет жене? Я полагаю, очень мало. Почему? Потому что в отношениях между двумя людьми необходимы две части. Первое, что ты делаешь то, что от тебя второй хочет. Это первая часть. Но также должна присутствовать твоя личная инициатива. Ты должен понимать, что если у твоей жены или у твоего мужа день рождения, то лучше написать открытку. А еще даже лучше сделать что-то больше, чем просто написать открытку. Это такой общий совет. И в любых отношениях требуются эти обе стороны. С одной стороны, делать то, что от тебя хотят, то, что от тебя просят. Но с другой стороны, делать что-то от себя, что ты знаешь другому человеку приятно. Если бы мы выполняли заповеди сегодня только потому, что Бог нам сказал, то у нас были бы отношения, как вот этой вот пары, которая делает друг для друга только то, что второй просит, и ни шагу больше. С живыми нормальными отношениями тогда наши отношения с Богом не могли бы быть. Поэтому нам необходимы обе стороны. Нам необходимо выполнять заповеди, потому что Бог нам сказал их делать. Точно так же, как если вам муж или вам жена говорит что-то делать, нужно делать, уж извините. Понимаешь ты, почему или нет, неважно, нужно делать. Но нам также нужно научиться у Авраама делать то, что я знаю, Бог от меня хотел бы, даже если он мне это напрямую не сказал. Почему мы сегодня делаем обрезание? Мы его делаем, потому что Бог нам напрямую сказал. Но во время обрезания мы его называем обрезанием союза Авраама, Авину нашего праотца. Почему? Потому что мы говорим, что это обрезание также в себе должно иметь и элемент Авраама. Бог хочет, чтобы мы выполняли его заповедь. Но Бог хочет, чтобы мы это делали также по своей инициативе, прикладывая свои собственные силы от себя. Рассказывается такая история о Цемах Цедеке, третьем Любавическом Ребе. Когда он был маленьким мальчиком, то его дедушка Альтер Ребе, первый Любавический Ребе, хотел дать ему великий подарок. Он хотел дать ему благословение, чтобы тот мог постигать глубочайшие уровни Торы без труда. Без труда. Цемах Цедек отказался от этого подарка. Почему? Он отказался от этого подарка по причине того, что мы с вами сейчас обсуждаем. Если мне все будет даваться легко, говорит он, тогда мне не нужно будет прикладывать усилий. Я тогда потеряю возможность вкладывать свои собственные силы, что-то от себя в ту Тору, которую я постигаю. Когда Цемах Цедек вырос, он рассказывал эту историю и сказал, что он сожалеет, что отказался от этого подарка, от этого благословения. Почему? Потому что он сказал, что Тора ведь бесконечна. Я мог бы постичь эти высочайшие уровни Торы без труда, но потом идти дальше еще глубже своим собственным трудом. Первый урок, который можем из этого извлечь, тебе дают, бери. Никогда не отказывайся от подарков. Тем более, если вам такой человек, как Ребе, дает подарки, бери. Но всей этой истории есть поучение для нас в том, что прикладывание усилий к тому, что мы делаем, имеет само по себе ценность. Потому что благодаря этому мы делаем что-то от себя. Если нам сегодня уже заповедовано что-то делать, тогда, ну все, мы делаем, потому что нам это сказано. Что мы от себя можем дать? Как может быть, мы сказали, что мы выполняем заповедь и потому, что нам заповедовано, и также потому, что мы хотим, чтобы это была наша инициатива. Как мы хотим, чтобы это была наша инициатива? Тебе уже сказано это делать. Для твоей инициативы уже места нету. Нету места для инициативы в том, что я это выполняю, но моя инициатива, моя отсебячина проявляется в том, сколько сил я к этому прикладываю. И вот это является великой ценностью. Поэтому, когда я выполняю мицвы, которые мне даются легко, почему я их делаю? Бог сказал, я делаю. Все замечательно. Проблем нету. Я вам всем желаю, чтобы у вас было как можно больше таких мицв, которые легко выполнять. Но если вдруг появляется мицва, которую мне выполнять тяжело, вот здесь у меня есть уникальная возможность. Я могу, во-первых, выполнить мицву, потому что мне Бог заповедовал ее выполнять. Но также, преодолевая трудности, когда мне тяжело выполнять мицву, делая ее с преодолением препятствий, я вкладываю что-то от себя. Я вкладываю от себя, у меня в этот момент есть возможность делать мицву не только потому, что Бог мне приказал, а потому, что я сам ее делаю от себя. Это то же самое, что происходит в ситуации, когда, например, жена что-то попросила у мужа, и он это, как всегда, хотел сделать, но в этот раз ему выполнить эту просьбу было особо тяжело, и ему нужно было преодолеть большие препятствия. Для него это было очень трудно, но он это все равно сделал. Конечно же, жена будет чувствовать, что муж делает что-то в этот момент от себя, потому что он не только просто сделал то, что она хотела, а преодолел большие трудности для этого. Поэтому что получается? Получается, что мы каждый день в утренних благословениях просим у Бога не давать нам трудности, не давать нам никакие испытания. И я желаю каждому из вас, чтобы у вас в жизни было как можно меньше испытаний, как можно меньше трудностей, чтобы вам было как можно легче исполнять все заповеди. Но если вдруг появляется заповедь, которую выполнять тяжело, то здесь у нас появляется уникальнейшая возможность, что мы теперь можем выполнять эту заповедь не просто потому, что нам Бог сказал, а также, по крайней мере, в какой-то мере, по собственной инициативе, вкладывая в эту заповедь что-то от себя. Если митву выполнять легко, то у нас этой возможности нету. Поэтому, если есть заповедь, которую тяжело выполнять, бегите, хватайте ее как можно скорее, потому что у вас сейчас есть уникальная возможность. Если вы подождете, и вдруг это препятствие исчезнет, и вам уже будет легко выполнять эту заповедь, тогда вы потеряете эту возможность. Так что бегите скорее, выполняйте, пока вам все еще тяжело. Потому что Бог хочет, чтобы мы выполняли эти заповеди от себя, в том числе. Также и Он иногда, я надеюсь, что не очень часто, но дает нам эту возможность через те трудности, которые нам нужно преодолевать для их исполнения.